Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер. Четверг, 6 августа, 22 часа 5 минут. У нас передача «Вместе с психологом». Сегодня с вами ведущий Дмитрий Соколовский. И у нас в гостях представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков Антон Ежов. Антон, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий.
Напомню, мы продолжаем тему с Антоном «Страхи, панические атаки, тревоги». Номер телефона прямой городской у нас 495-737-3948. СМС можно написать на номер телефона 7925-48-948. Также написать сообщение, можно писать сообщение на сайт говоритмосква.ру и пользователь в Твиттер говоритмск. Мы продолжаем... Блоки, да, блок именно неврозов, панических атак, страх, тревог. Антон, можете сказать, чем отличается вообще страх, паника, тревога друг от друга? Потому что для многих это, ну, вот что-то такое неизвестное, наверное.
Вот абсолютно верно, даже вот в ваших словах про неизвестное как раз-таки, наверное, и заключается один из компонентов этих терминов. Я бы так сказал, что в принципе это такая семья, можно сказать, да, три родственника, относящиеся к эмоциональным состояниям человека, да, то есть это вы перечислили эмоции. Они объединены, если так говорить о семье, да, одним общим, такой общей родословной, общей... общим проявлением. Это некое переживание угрозы жизни, да, или своему существованию. Только в разных, скажем так, форматах, в разных формах. Я позволю себе кратко сказать, в чем же все-таки разница. Она достаточно существенная, я считаю, и мы как раз-таки сегодня и будем обсуждать, разводить эти три понятия. Паника – это внезапно возникающее состояние, острое состояние страха, характеризуется как раз-таки нюансово в том, что оно крайне кратковременное, это обычно минуты. И возникает оно без видимых причин чаще всего, да, то есть человек теряет часто контроль над этим состоянием, да, он буквально попадает часто в ступор, в какой-то, да, в абсолютную беспомощность и так далее. И также внезапно это заканчивается.
Правильно я понимаю, что... Здесь важно всегда знать наперед, что это кратковременное именно действие паники, чтобы именно, потому что когда это случается, кажется, что идут часы.
Абсолютно верно. Я думаю, что мы как раз сегодня обязательно обсудим первую помощь тем, кто страдает паническими атаками, этим расстройством. И вы правильно говорите, что субъективно, да, это переживается как часы, действительно. Часто кажется, что это не имеет конца, и там человек сойдет с ума или умрет, но опыт показывает, что, конечно, от панических атак никто еще не умирал. Но переживается это очень тягостно, действительно. Хотя оно кратковременно, но эти минуты могут длиться часами, по ощущениям. Тревога – это уже другое состояние. Это то же самое, такое переживание какой-то угрозы своей жизни, но растянутое во времени – иногда это длится месяцами, вот что важно. Если паника минутами, то тревога длится месяцами. По критериям международной классификации болезни, чтобы тревога была поставлена как диагноз, она должна длиться не менее полугода, представьте.
Ого.
Да. И человек может находиться в состоянии тревоги, еще раз говорю, достаточно долго.
А диагноз такой ставят вообще?
Да, генерализованное тревожное расстройство. Не часто, но я таких встречал пациентов. Так вот, суть такая, что человек, находясь в этом состоянии, чувствует некую угрозу своей жизни, своему здоровью и так далее, но он не может четко и ясно сказать, откуда это придет и вообще о чем это. То есть это некое состояние общее такое беспокойство какого-то, да, ну, когда человек говорит, я чувствую, что что-то произойдет, но не знаю конкретно, что это будет. Он ходит из угла в угол, поведение достаточно специфическое при тревоге, если вы знаете, может, вы переживали, там, например, перед экзаменом, допустим.
Это любой.
Да, любой переживал, там, да, какая-то неопределенность, к примеру, да, там, перед экзаменом, я не знаю, там, пожалуйста, там, первое свидание, придет, не придет.
Волнение можно отнести к тревоге?
Отчасти,
или
да.
Классификация другая?
Можно волнение отнести, наверное. Но в волнении там есть и интерес, к примеру, какой-то. Вот, то есть, да, скорее
важность
можно.
Важность события, да?
Скорее, да. Угу. И фобия, то есть уже страх, да, в чем его отличие от двух предыдущих этих, да, определений? В том, что в страхе есть некий конкретный, ясный, который обычно озвучивается, объект или ситуация. Ну, к примеру, страх темноты. Страх закрытого пространства, да, там, страх быть осмеянным в обществе, к примеру, да, ситуация. Но в страхе всегда есть конкретный объект или ситуация, в отличие от тревоги, к примеру, да, которую человек озвучивает. И что важно, при возникновении фобии возникает еще ограничительное поведение. Человек начинает избегать этих ситуаций или этих объектов. Да, то есть там есть уже некая ясность, по крайней мере, в отличие от тревоги, к примеру.
Напомню, у нас прямой эфир. Если вы когда-нибудь попадали в такие ситуации, которые описывал у нас Антон, можете позвонить по номеру телефона 495-7373-948, рассказать свою ситуацию, возможно, спросить какую-то рекомендацию, да, либо как-то про вашу ситуацию, какую-то дать обратную связь.
Да.
Можете написать смс-сообщение на номер телефона 7925-48-948, также написать на сайт говоритмосква.ру и пользователю в Твиттер говоритмск. Антон, а скажите, есть же у каждой ситуации положительные и отрицательные стороны. А можете рассказать вот именно про страх и панику и про тревогу положительные и отрицательные стороны, чтобы, ну, потому что, мне кажется, это важно, такая информация, которую, в принципе, ну, достаточно трудно, наверное, найти, особенно положительные стороны этого.
Да, конечно. Люди ассоциируют эти состояния как что-то негативное, требующее лечения и вмешательства. Но если давайте так возьмем, ну, представьте, что человек, не испытывающий страха вообще. Ну да, возможно, это герой, но это, возможно, так случится, что жизнь прерывается на самом интересном месте, потому что человек просто не улавливает сигналы опасности. Страх, тревога и паника – это сигнальные аффекты, это сигнальные эмоции, которые обычно о чем говорят, что что-то происходит не так, где-то есть угроза, что-то нужно предпринять для чего? Для того, чтобы изменить эту ситуацию.
А можно сказать, что положительная сторона – это того, что если это случается у вас, то организм живой, и он реагирует на
безусловно.
Что-то. Это уже хорошо.
Это,
да?
Представьте, страх – это важнейший эволюционный аффект, важнейшая эволюционная эмоция, которая развивалась тысячелетиями, и она сохраняется у всех живых существ, у животных в том числе. То есть страх нужен для адаптации, он нужен для ориентировки в новой ситуации, в конце концов.
Антон, мы продолжим, давайте примем звонок. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Да.
Я хотел задать такой вопрос, если можно.
Да, конечно.
Вот скажите, пожалуйста, если человек уже старческого возраста, да, 70 лет, переживает за свои неправильные поступки, которые он совершил по жизни, это есть болезнь или просто человек совесть мучает?
Я думаю, что здесь как раз-таки мы говорим не о страхе, не о тревоге, не о панике, а о чувстве вины. Переживание за совершенные события в прошлом как раз-таки это скорее больше связано с виной. Я думаю, что это тема для отдельной передачи, и думаю, что тут надо просто... Ну...
А вы про себя спрашиваете или это про кого-то?
Про себя спрашиваю, да.
Может быть, какие-то уточняющие вопросы, Антон, нет?
Ну, я не знаю, насколько это будет вкладываться в нашу сегодняшнюю передачу. Может быть, у слушателя спросим, что бы он хотел в связи с этим вопросом.
Ну да, давайте, а сможете ответить?
Я бы хотел просто рассудить, вот со стороны психолога, как вы, допустим, врач, допустим, это что это вообще называется, вот это такие вот поведения человека, который переживает за свои неправильные поступки, которые совершил по жизни.
Я считаю, да, мое экспертное мнение, что это обозначается чувством вины.
И здесь работать нужно именно с чувством вины,
да.
То есть найти, откуда это, да, что это,
да.
И соответственно...
Да, вина связана обычно с ответственностью, часто ответственностью, выходящей за рамки возможностей человека, к примеру.
У нас еще один звонок, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Екатерина, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот слушаю вашу передачу и чувствую за собой действительно те симптомы, которые вот описал оратор. Вот,
да, Антон.
А что делать в этой ситуации?
В какой вот конкретно? Вы лучше опишите более конкретно, то есть вы про что или про все сразу?
Ну, смотрите, это примерно уже в течение года я замечаю за собой нездоровое ощущение тревоги. Вот примерно где-то полгода мне казалось, что я там чем-то болею. Потом я пошла полностью проверила, и все нормально. Теперь я навязываю, теперь мне страшно стало ездить за рулем. То есть я понимаю, что мои страхи, они постоянно чувство тревоги, и оно усиливается, и я думаю, что, ну, наверное, это может быть нервное истощение, стресс. Но если вот какой-то такой симптом, то что мне с ним делать?
На мой взгляд, достаточно ясно как раз-таки описано состояние именно тревоги, да, вот характеризующееся чем? Длительностью. И такой, видите, ну, нету фиксированных ситуаций или объектов. То есть меняется одна ситуация, другой, неясно, где ждать угрозу, да, и за рулем, и там дистресс, и там дискомфорт. Я, конечно, бы посоветовал обратиться к специалисту. Я бы не стал...
Ну, то есть полгода достаточно уже большой период, уже давно пора...
Я же сказал о том, что, да, диагностическим критерием, к примеру, да, для постановки того же тревожного расстройства является длительность состояния не менее 6 месяцев. В данном случае, ну, нам описывают
уже можно, в принципе, как...
вполне, ну, я бы не стал так заочно прям ставить диагноз, но один из признаков уже достаточно ярко присутствует. И, что очень важно, я считаю, в звонке озвучивается дискомфорт. Переживание того, что это неприятно, и от этого хочется избавиться. Мне кажется, это уже повод для обращения.
У нас еще один звонок, давайте примем. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, Любовь, Москва.
Да, Любовь.
У меня такая проблема, у меня уже около 10 лет назад это возникло, это состояние. Я очень боюсь, я стала бояться ездить на эскалаторах в метро, учитывая, что мне и по работе с детьми приходится ездить много, это огромная проблема. И последние вот около года панический страх за детей, я понимаю, что это совсем адекватно, но я не знаю, куда мне именно обращаться.
А страх за детей чего? Что с ним что-то произойдет? Или что они уйдут? Или да, оставят?
Нет, что что-то с ними происходит. Угу. Там убежали под машину. Угу. Там все что угодно. То
есть, а это, возраст детей?
Это тяжело.
А какой возраст детей, чтобы понимать, да, то есть насколько ваша тревога и связь с детьми?
Обоснована, да.
15 лет, 8 лет, 6 лет, вот еще двухмесячный. Вот, старший, вот за старшего, старшему 22, там таких страхов уже нету, то есть у меня получается их выключать. Я говорю себе, что это уже взрослый ребенок, собственно говоря, уже не ребенок.
А почему воспринимаете страх за детей как ненормальный?
Ну... Это не совсем адекватно, это на пустом месте очень яркое видение, то есть очень яркая, четкая картинка, и это постоянно и регулярно.
Понятно.
И я постоянно себя вывожу из этого состояния, но это напрягает.
Влияет ли это как-то на вашу такую повседневную жизнь, профессиональную?
Ну, мешает, может быть, вам работать.
Мешает
да,
ли работать,
работать
да? Расслабиться?
Нет, практически нет.
Антон, а что в таких ситуациях делать, если вот... Чувствуешь, что начинаешь тревожиться или переживать за всех? Есть ли какая-то там, не знаю, техника, там, не знаю, какие-то действия, либо что-то надо прочитать, либо про что-то подумать, либо считалочку, чтобы отвлечься? Угу. Ну, есть ли какая-то такая вещь, чтобы помогла вот в моменте здесь сейчас выпрыгнуть хотя бы на короткий промежуток, чтобы осознать это?
Здесь хорошо помогает работа с телом. Потому что страх, как я сказал, тревога и паника достаточно древние переживания. Эволюционно древние, и они, конечно, очень ярко отображаются в нашем функционировании тела. Учащенное сердцебиение, нарушение дыхания, ватные ноги, к примеру, да, вот эти вот типичные проявления, скажем так, да, страхов достаточно сильно бьют по телесным ощущениям, и в этом плане есть много рекомендаций. Как вы говорили, можно отвлечься, можно, наоборот, сфокусироваться на этом, да. Вот как вы спрашивали, что случится, если это произойдет. Досмотреть эту катастрофическую страшную фантазию до конца, очень часто она ну, вызывает ощущение того, что я зря волнуюсь. Заземлиться некоторые, да, так рекомендуют терапевты, к примеру, почувствовать, как...
Его, да,
почувствовать, как я стою на ногах. Вот буквально.
То есть почувствовать ноги.
Почувствовать ноги, перевесить внимание, перевести и, ну, так скажем.
А можно ли подоптать?
Если, ну, так, в метафоре, то утяжелить низ, условно говоря, да, почувствовать стопы, почувствовать ноги, как они вдавливаются, к примеру, в землю, да, что я стою крепко, условно говоря, да. Потому что вот это переживание ватности ног очень часто буквально выбивает почву, да. Человек чувствует, что он, ну, он нестабилен, он вот-вот куда-то провалится. И, конечно же, дыхание. Дыхание и сердцебиение – это являются важнейшими такими показателями того, что со мной все окей. Если бьется сердце, если я плохо дышу, соответственно, это подкачивает ощущение нестабильности и угрозы. Многие советуют что? Дыхательные техники, причем с фокусировкой какой? На раз-два я вдыхаю, на раз-два я задерживаю, на раз-два-три – я выдыхаю. То есть вдох...
Равномерное, да?
Да, равномерное, управляемое дыхание. Вдох в этом плане чуть меньше, чем выдох. Почему? Потому что в состоянии паники и тревоги очень часто дыхание учащается, возникает так называемая гипервентиляция. Кровь перенасыщается кислородом. Попробуйте подышать просто сейчас хотя бы
кислородом
там...
Кислородом чистым, да?
Вот ну, сразу, представьте, да, минуту подышать интенсивно, у вас закружится голова, вы начнете чувствовать, как меняется тут все вокруг, плывет... как у вас там на кончиках пальцев появляются там, не знаю, укольчики, и, в принципе, вы можете смоделировать состояние тревоги, паники.
У нас еще один звонок. Добрый вечер, в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Станислав, Москва.
Здравствуйте.
Я вот хотел спросить, у меня такая проблема. Я вот при возникновении конфликтных ситуаций, да, вот, ну, с мужчинами, да, допустим, ну, с пацанами, с мужчинами и так далее, вот мне трудно выйти на мужской разговор. То есть я вот как бы переживаю, да, не знаю, об исходе или что-то, какая-то блокировка есть на конфликт. И вот в критический момент, когда нужно, да, допустим, приступить, скажем так, к более решительным действиям, а вот мне что-то останавливает, и я вот не могу себя переступить для того, чтобы, допустим, ну, скажем так, дать развитию конфликту и перейти, допустим, к каким-то более решительным действиям.
То есть, вот более решительные действия – это ударить или принять решение и жестко отстоять свою границу? Жестко – это имеется в виду как-то жестко сказать, что там ты знаешь, а я вот не считаю, что это не так, и вообще там, да, там
вот,
ты не прав.
Ну вот, вы знаете, вот жестко поговорить в жесткой форме, с этим более-менее я справляюсь, но вот когда аргументация словесно заканчивается, бывают, да, такие ситуации, я, конечно же, как адекватный человек, безусловно, стараюсь их избегать, но был вот ряд случаев, когда я не смог, да, допустим, в критический момент ударить человека или ответить на удар. Вот так, такой момент.
Спасибо большое. Будет уточнение еще вопрос, Антон?
Да вот мне всегда интересно, вот это что-то происходит. Пока не очень ясно. Вот есть желание и действие, но действие каким-то образом останавливается.
Правильно понимаю, что хочется ударить, вот реально хочется, да, но вы не знаете, что с этим делать, вы не решаетесь.
Нет, как бы должен, то есть та ситуация, как должен. Бы вот, развитие, ну, бывает конфликт, когда выходит, да, в какую-то фазу, когда уже вот аргументы исчерпаны, да, и остается единственный момент, когда человек в ответ на оскорбление, ты должен ему ответить, правильно?
Я вот как-то не эксперт, если честно, такого стиля решения конфликтов, вот серьезно, может, отчасти даже я, ну, как-то так чувствую свою какую-то несостоятельность, но давненько я, если честно, не дрался вот с мужчинами. Как-то я предпочитаю это решать все-таки словами.
Мне кажется, здесь просто инстинкт самосохранения срабатывает.
Отчасти
да,
так.
Уважение, ну там, что как к человеку, да,
да.
К существу, что не стоит бить.
Здесь вот, Дмитрий, кстати, мне кажется, очень интересный момент прозвучал несколько раз. Ключевое слово «должен» и «порядочный человек». Вот я думаю, конфликт разворачивается как раз-таки... Да-да-да, как раз-таки конфликт разворачивается именно в этой плоскости. Между желанием вполне ясных таких действий агрессивного характера, но которые сталкиваются вот с этими социальными представлениями о порядочности и должен и так далее.
Напомню, номер телефона 495-737-3948, на звонок. Добрый вечер.
Алло, добрый день. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня Николай зовут.
Николай.
Я вот хотел бы узнать, скажите, вот, ну, как говорится, как где принята душа, там возле сердца, вот, болит и ноет, это ощущение тревоги или ощущение предчувствия? Потому что вот иной раз бывает какое-то ощущение, что что-то давит, 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 а потом раз, ну, скажем, вот у меня был засор в магазине, я предчувствовал. Думал, вот она все давила. Или вот там с женой разводился тоже. Я не знал, что она подала на развод. А раз пришла повестка, а я вот душа была неспокойна. Вот это, ну, понимаете, состояние вот душа, где там вот внутри.
Да-да-да.
Где-то под сердцем, как говорится, ложечка ноет. И вот это ощущение тревоги или ощущение присутствия?
Вот я очень люблю вообще, скажем так, русские пословицы, поговорки, метафоры, когда люди столетиями наблюдали вообще за физическими, телесными переживаниями этих эмоций и точно их локализовали. В этом плане вы действительно очень верно описали состояние тревоги такой, да, в области сердца, в области груди. Очень часто действительно люди с тревожным расстройством испытывают дискомфорт именно в этой области. К примеру, если сравнить это со страхом, да, то мы как говорим страх, к примеру, животный страх. Животное не то, что как животное, а того, что в животе локализуется, ниже гораздо. Очень часто, да, то есть вот дискомфорт в области живота, там позывы в туалет, к примеру,
да, кстати,
и так далее.
Очень часто, что если когда тревожишься, волнуешься, особенно там экзамены, либо сдача чего-то, какой-то волнительный момент, всегда чувствуешь тревогу, и это реально вот про туалет, да, чтобы пойти как-то очиститься.
Ну, возможно, такой способ, конечно, тоже иногда помогает. Дай бог, чтобы он помогал. Говорю, что да, вот этот страх действительно чаще локализуется именно в этой зоне, а тревога действительно, вот дыхание сердца очень так специфически действительно переживается.
У нас 590 пишет, может ли быть причиной панической атаки физические причины, к примеру, остеохондроз?
Я считаю, что сейчас мы просто обязаны сфокусироваться на этом вопросе, потому что он точно отражает, ну, скажем так, доминирующее, такое преобладающее в мышлении наших граждан идею относительно причин панической атаки. Значит, действительно, шейный остеохондроз, синдром позвоночной артерии, так называемый, когда там, значит, ставят нарушение иногда венозных оттоков очень часто, которые у большинства вообще, в
принципе, многие боятся диагнозов каких-то непонятных
слов, да? Да, что угодно, да. Вегетососудистая дистония, излюбленный диагноз, нейроциркуляторная, там, и так далее. В общем, что только не ставят. Пытаясь объяснить, по сути, невротическое расстройство, паническую атаку вот этими физическими причинами. Я нисколько не умаляю их, но чаще всего их присутствие, типа остеохондроза шейного отдела, недостаточно все-таки объясняет и ту степень страданий, ту степень симптомов и нарушений, которые присутствуют у человека. И мой опыт как психотерапевта показывает, что иногда годами люди занимаются своими остеохондрозом без результата, а работа с психотерапевтом, со специалистами в области психического здоровья дает гораздо быстрее и стабильный эффект, чем вот эти, я еще повторяю, многогодичные иногда медицинские обследования. Почки проверяют на предмет, значит, надпочечники на предмет там, повышения уровня кортизола. Что только люди не делают. У меня была пациентка, к примеру, она объясняла свои панические атаки, ей лор-врач сказал, что у нее искривлена носовая перегородка, и в мозг из-за этого недостаточно поступает кислорода. Вот такая концепция панических атак была, представьте, Дмитрий. И она с этим носилась, с этой носовой перегородкой, что только она с ней не делала. У меня она искривлена, уверен, что здесь у всех присутствующих в студии, и там у больше половины Москвы искривление носовой перегородки. Но это не, собственно, является...
Это вопрос, как это внушают, да?
Конечно.
Врачи? То есть это
удобнее, конечно. Причина. Никто не хочет разбираться с психологическими причинами, никто не хочет работать с этими структурами личности, конфликта внутреннего и так далее. Гораздо удобнее, конечно же, объяснить все это через медицинскую модель, причем, заметьте, порой достаточно абсурдную. Она не приносит облегчения пациенту, она чаще всего приводит к тому, что он вкладывает большое количество инвестиций в исследования, биохимию крови, там какие-то очень дорогие анализы, хотя, повторяю еще раз, на этапе диагностики желательно, конечно, проверить щитовидную железу, да, к примеру, потому что часто там тиреотоксикоз и так далее, повышение уровня этих гормонов щитовидной может обусловливать состояние тревоги и возбуждения. Но в целом достаточно обычного рутинного обследования у эндокринолога и хорошего терапевта для того, чтобы что? Отсечь какие-то, ну, такие телесные проблемы. Если их нет или они крайне незначительные, ну, такие среднестатистические, там, как остеохондроз или искривление носовой перегородки, то желательно, конечно же, все-таки пойти к специалистам.
Антон, достаточно важный вопрос. Извините, перебью, да, мне кажется, важно. 568 пишет, возникают панические атаки при интимной близости с девушками. Стал избегать. Как с этим жить? Есть ли какие-то рекомендации, да, но то, что, мне кажется, это...
Вот я думаю, что здесь уже в основной постановке вопроса какая-то есть, ну, ошибочность.
Но мне кажется, вот панические атаки, это, ну, вот...
Жить с этим сложно, Дмитрий, я думаю. Уже вот как описывает...
Вопрос, значит, неправильно поставлен, да?
Да.
Как что делать?
То есть он предполагает, я так слышу, что нужно как-то с этим, в общем, смириться и как-то это встроить в систему отношений и жизни. Но еще раз уверяю, что это как камень в ботинке, который не дает возможности расслабиться и смотреть на звезды, как говорят китайцы. Паническая атака, я имею в виду, и симптом. Смотрите, здесь ключевой момент такой, очень типичный. Возникает паническая атака в момент близости.
А я бы хотел здесь как раз вопрос такой, да, может быть, уточнение. Мне кажется, вопрос паническая атака или страх?
Вот.
То здесь крайности такие, ну, рядом стоящие.
Вот-вот. Вот это тоже очень важно, потому что, смотрите, как я сказал, это одна семья. И, в принципе, диагноз не исключает того, что... Возникает паническая атака, а к ним потом присоединяется страх. Страх чего? Тех ситуаций, в которых панические атаки возникают. И формируется что? Избегающее поведение. Вот три основных этапа. Паническая атака в момент близости, страх того, что это повторится, и избегание этой близости. Это классическая динамика, когда к панике присоединяется страх.
Напомню, у нас прямой эфир, очень много сообщений, мы зачтем их сразу после новостного блока. У нас сегодня в студии приглашенный гость Антон Ежов. Тема у нас страхи, панические атаки, тревоги. Пишите свои сообщения, мы их сразу зачитаем после новостного блока.
Вместе с психологом.
Добрый вечер, 22 часа 35 минут. Сейчас будем зачитывать смс-сообщение. Напомню, у нас прямой эфир. Звоните по номеру телефона 495-7373-948. Пишите смс на номер телефона 7925-48-948. Также пишите сообщение на сайт говоритмосква.ру, пользователю в Твиттере говоритмск. Начнем зачитывать. Антон, 355 пишет... Нет, так, этот писал. Так, мы ответили на этот вопрос. Давайте следующий. Я боюсь совершить неправильный поступок. Боюсь быть... осмеянным, отвергнутым. Такого не было, вот как раз, мне кажется, важно хоть как-то осветить немножко.
Да, это тоже очень такое точное описание так называемой социофобии или социальной фобии. Угу. Это тоже относится к таким невротическим проявлениям. В основе лежит как раз-таки, вот вы слышите, социальная фобия, социальный страх. Вот в основе лежит действительно страх быть осмеянным, страх оказаться в неловкой ситуации. И что важно, что это нарушает часто повседневная жизнь человека. К примеру, там мне клиентка сегодня рассказывала о том, как ей, допустим, трудно просто даже, когда она промокла под дождем, было зайти в кафе и заказать еду. Потому что вот она боялась быть, значит, какой-то осмеянной, нелепой и так далее. То есть даже когда, казалось бы, там...
Она хотела укрыться от дождя?
Или... Да, и она промокла, она была голодная, но вот, в общем, как-то она боялась, что будет выглядеть как-то она смешно и нелепо, значит, да, там появившись вот, значит, вот так. Поэтому, ну, я, к примеру, так вспоминаю, да, из сегодняшнего даже вот так дня моего. В этом плане, да.
Может быть, есть какие-то рекомендации, как вот, вот в этот момент... перебороть, есть такое что-то? Ну, вот, чтобы проскочить мимо этого момента. Ну, то есть, чтобы страх убрался на какие-то минуты, чтобы мог человек здесь сейчас что-то...
Я думаю, что здесь как раз-таки работа с самооценкой и с присвоением себе права быть смешным. Ну, что я могу быть вот не таким, я могу быть каким-то другим, я могу не вписываться в какой-то стандарт. Потому что чаще всего люди чего боятся? Обнаружить какие-то стороны личности, которые, как они считают, социально неприемлемы. На проверку оказывается, что они вполне являются человеческими и что? Общепринятыми вообще. То есть у каждого они есть.
А можно довести до абсурда, то есть себе задавая вопросы, к примеру, ну и что будет? Ну будет смеяться, ну да, там, ну и что? Не убьют же меня, я не умру от этого. Ну, можно
вот,
или нет?
Вот, конечно. Сегодня мы проигрывали там катастрофические фантазии, что случится, если ты там это сделаешь, закажешь, и тебя засмеют. Ну, к примеру, в итоге моя клиентка пришла к выводу, что, в общем, там жизнь ее вообще разрушится, и она чуть ли не там умрет, значит, вообще от голода, без работы, потому что в ней разочаруются и все люди, и она вообще, в общем, погибнет там в одиночестве, все ее отвергнут. После этого она засмеялась и сказала: «Боже, какой бред вообще, похоже, что там заказать пирожное для меня равносильно вообще у смерти просто». Ну, вот так для нее...
Но, эти... по идее, она довела до абсурда, из этой ситуации выпрыгнула на какую-то минуту, где более
да.
здраво...
Да, потому что в этом плане есть давняя такая сентенция Елома о том, что звучит она так: чтобы кошмар закончился, его нужно досмотреть до конца. Иногда помогает как раз-таки вот проигрывание этих фантазий, что случится, если...
У нас звонок, Антон, давайте примем. Добрый вечер. Приемник убавьте, пожалуйста.
Да, убрал.
Да.
Алло.
Да.
Вот коллега звонил, помогу сейчас немножко коллеге. Значит, звонил товарищ по поводу, вот он не может ударить человека.
Да.
Здесь, вот если он слышит, попробует пусть изучать боевое искусство не как элемент удара, а как элемент изучения самого себя. По всей видимости, там переходный этап с одной варны на другую, из варны веси, варны воина, и в момент просто сталкивания ситуации он сталкивается с воином, находясь в варне веси, да, и он не может ударить воина, потому что это высшая категория варны, да, то есть,
вот.
Надо понять самого себя, и когда он поймет сам себя, у него ситуация сама по себе в жизни сталкивается, не будет он с этой ситуацией.
Прекрасно.
Он будет понимать, кто он такой, тогда эти люди, которые выше на него с агрессией будут, они не появятся в его жизни.
Да, это да, отличная рекомендация. Нравится, я вот вспоминаю, из моей практики тоже мы с клиентом пришли к выводу, что ну, это же классическая идея восточной мудрости, да, о том, что лучший бой – это тот, который не состоялся, если вы помните. Вот, а не состоялся он обычно по причине...
Но без... у многих включается же, что я не ударил, значит, я трус, да, или вот, что-то
вот.
Такое.
А может здесь быть? Как раз-таки то, что, по-моему, слушатель и говорил. Здесь узнавание себя, а не состоялся обычно он в идеологии восточных единоборств по причине безупречности воина.
А можно ли сказать, что ему стоит ну, куда-то пойти, где вот какие-то восточные единоборства, где как раз придерживаются того, что ты учишься этому не для того, чтобы драться, а для того, чтобы защищаться, да, то есть и защищаться можно по-разному, не обязательно бить.
Я думаю, в основе этого всего лежит уважение. Уважение к себе и уважение к противнику. Я думаю, это основная идея. Я сам, помню, этим занимался в глубоком детстве, но вынес эту простую истину. В основе лежит уважение к себе и к противнику. И вот если это уважение присутствует, то, соответственно, часто вообще возникает совершенно другая развязка событий.
А если я уверен в себе, то тогда у меня же не возникает вопрос, сейчас я его ударю, и он упадет, да? Ну, то есть я уверен в себе, и, в принципе, мне это не надо.
Да. Вот это как раз-таки про тот бой, который не состоялся. Себе, да. Именно он. По причине безупречности воина. Вот-вот. Это про это.
Да, хорошо. У нас еще один звонок. Давайте примем. Добрый вечер. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Меня зовут Анжелика, и у меня такая фобия. Я очень боюсь пауков. Угу. Я не могу ничего с собой сделать. Мне кажется, я увижу крошечного паучка на самом далеком дереве.
А с какого вот. Момента это началось? Можете... вспомнить.
Не могу сказать точно, нет. Ну, как-то с детства пошло, но меня не пугали ничего, то есть.
Но с этим не рождается же, Антон?
Рождаются, я считаю. Да? Я сейчас объясню. Ну, как вариант. Я не знаю про вот, слушательницу, но это арахнофобия, то, что называется, достаточно распространенная, скажем так, да, фобия среди населения. Так я лично ничего не вижу симпатичного в пауках. Мало того, я предполагаю, что когда-то давно, много тысяч лет назад, вообще это были достаточно неприятные события, связанные с контактом с ними. Ну, они были ядовитыми, там, всякими опасными. Жили мы, заметьте, там, не в девятиэтажках, а во всяких там, в общем, этих условиях, где контакт с насекомыми был, ну, что называется, вообще ежеминутный... ежечасный, поэтому страх пауков, вот вы сказали, врожденный, вполне может быть врожденным, змей, пауков, в общем, всяких таких достаточно небезопасных объектов, это вот фауны, поэтому... Я думаю, что, может быть, даже у слушательницы и не было такого опыта травматического, когда там, да, ее напугали бы там чем-то и так далее, а это вполне может быть таким древним эволюционным страхом. Ну, я лично считаю, что вот такие фобии надо расшифровывать, потому что в основе их часто лежат совершенно другие какие-то конфликты. Просто ну, какие-то процессы смещаются туда, энергия в эту вот фобию, в этот страх.
Станислав, он нам звонил, как раз пишет сообщение. Спасибо за комментарий и передачу, Станислав. Хотел как раз еще здесь прочитать комментарий. Вот Лира написала, я не хочу... Так. Я не хочу этого, но постоянно лезут мысли о смерти близких, о том, что-то с ним, что с ними что-то случится. Возможности к психологу обратиться нет. Не верю, да, сейчас есть и бесплатные психологические службы, поэтому это нежелание разбираться, мне кажется, с ним. Антон, как-то можете сказать?
Да, это вот одно из таких феноменов сопротивления, когда у человека сталкивается, ну, две каких-то разнонаправленных силы. С одной стороны, он испытывает дискомфорт и желание как-то с этим разобраться, а с другой стороны, какая-то необъяснимая часто для самого клиента сила месяцами и годами откладывает это. Вот.
Напомню, у нас тоже есть бесплатная консультация, первая, да, то есть вы можете найти на сайте просто вместе, набрать прямой номер городской и дозвониться и записаться. Там просто определенный один час в неделю там дается как раз на бесплатную консультацию, на первичную у нас. А также спрашивают, как попасть к Антону на прием, тоже на сайте простовместе.ру можете найти Антон Ежов во вкладочке «Кто», да, и к нему записаться. Антон, у нас здесь еще есть... комментарии. Mm-hmm. Говорят, так, я хочу, постоянно ли так, это уже говорили. Давайте тогда мы как-то, про что бы сейчас, а вот, каковы причины клаустрофобии? Может ли ее вызвать невозможность найти выход из проблемных ситуаций?
Класс, хороший вопрос, действительно, такой он философский отчасти. Да, похоже на то. Клаустрофобия, боязнь замкнутого пространства. Вот как раз-таки Если, помните, я сказал вот только что про пауков, что фобии желательно все-таки расшифровывать. В основе их часто лежит такой смысл, связанный с существованием человека и его жизнью. Эта задача такая сложная, психотерапевтическая, связана такая, больше даже похожа на археологию, да, когда мы раскапываем какие-то причины и конфликты человека. Так вот, клаустрофобия действительно в основе своей часто содержит фантазии, связанные с несовершенством так называемых механизмов откладывания и избегания. Ну, условно говоря, переживание замкнутого пространства, это означает, что выхода нет. То есть это те ситуации, когда человек уже сталкивается с невозможностью откладывать выбор, когда уже вот надо решать что-то. И часто очень в клаустрофобии, в этих страхах это лежит.
Антон, у нас еще звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Антону.
Да.
Ну, не сейчас, скажем так, некоторое время назад я заметил за собой... подобие фобии, я боюсь бояться. И я не могу сказать, что это паническая атака, но подобная вещь доводила меня до исступления. То есть в определенный момент боязнь испугаться заставлял меня делать какие-то не совсем оправданные, наверное, действия. Долгое время это не повторялось, и у меня такой сейчас определенный страх, что это может повториться. Вообще, как бы, почему такое происходит, и как с этим можно бороться?
Ну да, спасибо. Вот такой термин фобофобия, страх страха. Тоже, в принципе, это клинически достаточно такой распространенный феномен. Ну, вот смотрите. Здесь как раз-таки вы описываете один из классических сценариев вообще отношения человека к страху. Это избегание. Да, то есть вот возникает уже целый аккомпанемент, я слышу целый, значит, такой комплекс действий, направленных на то, чтобы это никогда не повторилось. А основная работа психотерапевтическая, ну, и вообще по работе с фобиями состоит с тем, что мы как раз-таки прерываем эту клиентскую позицию избегания страха, а наоборот его с этим страхом сталкиваем, конфронтируем. Потому что если страх хочется победить, то с ним нужно сталкиваться. Это как звонки про, помните, про мужчин, которые проявляют агрессию. Да, то есть ситуации возникают, в них надо присутствовать. Потому что если от нее убегать, то вряд ли это изменится.
У нас еще один звонок, Антон. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот у меня страх высоты.
Страх высоты.
Да.
Что с этим делать?
Это тоже одна из фобий. Их огромное количество, их сотни и тысячи. Люди боятся пауков, высоты, клаустрофобии.
Есть ли какие-то вот рекомендации, которые бы, вот, ну, как мы и говорили, да, вытащили на какую-то минуту из этого страха, либо панические атаки, да, либо тревоги, вот?
В остром состоянии, как я уже и говорил,
заземлиться,
нормально дышать, обратить внимание, как я сейчас дышу, как я сейчас стою, что сейчас и я вижу вокруг, да, то есть какие-то элементарные вещи, которые позволяют человеку вырвать его из такого погружения в это переживание, в полное слияние с ним. Но все-таки, я предполагаю, это такая скорая помощь. Все-таки, чтобы достичь какого-то стабильного результата, необходимо бы совместно с психологом исследовать этот страх, конфронтировать с ним, встречаться в безопасном контексте, к примеру, да, там, мы используем, к примеру, там, репетицию этого страха, представь, что он происходит с тобой сейчас. Когнитивисты, к примеру, погружают человека в эту ситуацию иногда, моделируют ее. Это может быть видеозаписи, это могут быть звуки, это могут быть фантазии, к примеру, я стою там на 15 этаже и чувствую это. Но в любом случае, основной посыл, как я еще раз говорю, это встреча со своим страхом, лицом к лицу.
Антон, смешной и грустный вопрос, 33-й задает, на сайте пишет, а я тревожусь, что людей бью зачем-то. Начальнику в ухо врезал. Ну, бывает же так, что человек просто не может контролировать себя или что? Ну, то есть, чем здесь работать человеку?
Да как-то вот я не знаю даже, с чем тут работать. По-моему, все в порядке у него.
Ну, если без причины, то есть не понравилось, как начальник сказал, что он пошел, делал какое-то задание. Он в ухо и дал.
Ну, я думаю, здесь вот как раз-таки мы будем говорить про злость, наверное, про агрессию. Я думаю, здесь скорее в эту тему. Потому что тема страха, паники... Хотя от страха можно врезать. Ну, в принципе-то. знаете, как там, да, то есть, ну, поведение может быть разным. Может быть избегание в страхе, а может, наоборот, нападение. Поэтому возможно, что как раз-таки здесь мы имеем дело с таким страхом. Вот. Поэтому, чтобы начальник не напал на меня первый, я нападу лучше на него. Такая идея.
Это, опять же, неуверенность, может быть?
Это возможно, конечно.
Напомню, у нас прямой эфир. Звоните по номеру телефона 495-7373-948. Также напишите сообщение на номер телефона 7925-48-948. Пишите смс-сообщение на сайт, говорит москва.ру, пользователю Twitter, говорит МСК. Антон здесь спрашивает, Евгений, почему не хочется любить людей? Может быть, это страх?
Может быть. Ну, тут лучше спросить у Евгения, что мешает ему любить людей. Может, отвращение, может, они ему не нравятся. Разные причины нелюбви могут быть. Но страх один из них вполне может быть.
Так, у нас звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, вы в эфире, говорите.
Вы знаете, интересный страх, нигде не, про него не могу найти информацию. Я боюсь полуоткрытых или полузакрытых занавесок, дверей. Это страх еще из детства, когда вот я не могла заснуть, видя, что занавеска не закрыта, но он остается и сейчас. Мне практически 30 лет, но я не могу заснуть, пока не закрыты занавески или двери полностью.
А с какого возраста это началось, если помните?
Ну, примерно, ну, лет 6 точно уже было.
Угу. Антон, будет вопросы, может быть?
Вы знаете, очень интересный действительно страх. Мне прям как-то вот как специалисту хочется побольше бы о нем узнать вообще, к примеру. Да?
Ну, есть возможность задать вопрос.
Ну да, вот, может быть, расскажите о том, собственно, в чем основа страха, что случится, если дверь будет открыта или занавеска, если она останется приоткрытой.
Давайте как раз звонок сбросился. Да, можете ответить?
Да, конечно. Ощущение просто начинается панического. Я не могу определить, что конкретно произойдет. Я пыталась это как-то осознать, но учащение сердцебиения и просто, ну вот, страх животный начинается.
То есть он не сопровождается какими-то фантазиями, представлениями о том, что может произойти, если я не сделаю это?
Нет, нет, абсолютно. Я раньше думала, что я боюсь кого-то там увидеть в окне, да, что кто-то зайдет.
Вот это
я
интересно.
Пыталась размышлять на эту тему, разворачивать в своей голове это, и я понимала, что нет, я не боюсь никого-то увидеть, ничего. Но вот просто именно страх полуоткрытых или полузакрытых вот дверей и занавесок.
А вам в детстве какие-нибудь байки, ну не байки, а вот страшилки какие-то говорили, что кто-то может прийти и выйти, ну, может быть, вот есть какая-то причина?
В том и дело, что вроде как и нет. Не помню никогда в детстве, чтобы вот боялась там, что кто-то придет, кого-то увижу. Но вот именно вот какая-то щель и вот детское вот впечатление из этой щели, либо свет, либо наоборот темно там. И вот действительно не могу понять, от чего, почему, и справиться с этим тоже очень сложно.
А как у вас с переживанием неопределенности?
Не услышим.
Потому что я вот думаю про эту полуоткрытость, ну, что как будто бы нет возможности переживать эту вот половинчатость, что, ну, надо обязательно завершить и закрыть эту историю всю. Ну, я вот думаю про это, Дмитрий, про такой пласт, лежащий чуть глубже, ну, в каком контексте жизни человека вообще. Что-то, что нужно постоянно, ну, что-то нужно закрыть, что нельзя оставить приоткрытым, условно говоря. Что-то, что нужно, ну, каким-то образом, еще раз повторяю, завершить, закрыть. Мы часто говорим о завершенности, да, когда, ну, некоторым образом тревога уходит, когда, да, ситуация завершается. Я вот думаю про эти какие-то моменты, куда смещается это так, в такой форме. Ну, это мои какие-то, может быть, фантазии.
Второй пишет, иногда замечаю за собой, что вижу нож и пугаюсь того, что могу ударить кого-нибудь, Андрей.
Угу. Ну, это вот как раз-таки, я думаю, ближе к прошлой передаче про навязчивости и обсессивно-компульсивное расстройство, как и предыдущий звонок. Когда возникает непреодолимое желание сделать что-то, что идет вразрез вообще с представлениями человека о себе, как о личности и так далее. Ну, вот это обычно такие так называемые контрастные навязчивости. Ну, к примеру, ударить ножом или там, я не знаю, любимого человека, или там, не знаю, в церкви там ругаться матом, к примеру. Вот такие вот противоречащие своим каким-то стандартам и нормам желания, идущие, еще раз повторяю, ну, воспринимаемые как чуждые какие-то себе вообще.
Напомню, у нас прямой эфир, тема страхи, панические атаки, тревоги. Возьмите сейчас телефон и позвоните 495-7373-94-8. Можете написать сообщение смс 7925-48-94-8. Напомню, у нас в студии Антон Ежов, представитель межрегиональной ассоциации психологов-практиков. Можете найти его страничку, если вас заинтересовали вопросы, либо хотели бы записаться, на сайте «Просто вместе» его страничку и уже задать ему вопросы. Антон, а можете как-то озвучить, что такое, ну, не знаю, нормально ли вообще испытывать тревогу?
Абсолютно нормально. Такое, как я повторяю, сигнальная эмоция, которая говорит о том, что, которая, во-первых, мобилизирует человека в тревоге, да, человек достаточно так собирается, условно говоря, в такой, в тонус, да, то есть, ну, я, к примеру, всегда сравниваю это с такой, состоянием солдата на войне, к примеру, да, он не может полностью расслабиться, потому что военные действия происходят, но он не может тоже так быть захлестнутым тревогой, чтобы полностью потерять контроль. То есть оптимальный уровень тревоги в ситуациях угрозы, объективный какой-то, вполне нормальный.
У нас звонок, давайте примем. Так, давайте еще раз попробуем принять звонок, другой. А, добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Да,
добрый вечер. Меня зовут Дмитрий. Антон, скажите, пожалуйста, у меня такая ситуация, мне нравится очень девушка, она меня помладше, на 15 лет. Uh-huh. Я делаю всяческие знаки внимания, но вот очень боюсь быть отвергнутым. Uh-huh.
Какие-то вопросы будут?
А мы в эфире еще, да?
Да.
А что в этом страшного? Это, ну, ситуации происходят, а что для вас, почему такое-то приобретает смысл?
Ну... сорвался звонок у нас, да, не получится уточнить. Давайте...
Ну, быть отвергнутым – это вообще один из таких, ну, страхов, мы говорим, связанных тоже с самооценкой. Ну, потому что не, вообще не очень приятная ситуация, если говорить по-человечески, быть отвергнутым. Другое дело, что часто клиенты отказ воспринимают как отвержение. Вот это совершенно разные вещи.
Давайте спросим еще вас, в чем отличие нормальной тревоги от патологической?
Как я и говорил, к примеру, да, про этого солдата в окопе, патологическая тревога настолько человека захватывает, как волна, да, накрывает, и он уже становится часто неспособным к нормальному такому оптимальному функционированию. Он вместо тонуса, вместо мобилизации попадает в ситуацию, когда он вообще теряет способность находиться в какой-то ситуации. Мало того, интенсивность вот этих телесных переживаний достигает такой степени, что человек очень сильно переживает страдания. Это и сердцебиение, и сухость во рту, и потливость там, и так далее.
У нас еще один звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не подскажете, вот страхи же разные бывают.
Да.
Бывают очень там аж до дрожи в руках и там, в других частях тела. Mm-hmm. Бывает просто небольшое беспокойство.
Да, да, абсолютно вот. Верно.
Бывают люди прям боятся, аж грудь там сжимается и ничего не могут делать в панике.
Да.
А бывает, ну, небольшое там беспокойство.
Все верно.
Вот, в некоторых случаях есть даже стрессовая ситуация, когда бывает адреналин выделяет.
Да, так и есть. Адреналин, норадреналин. Да. Да, да, тонус дает, конечно. Приток крови к органам усиливается, как я и говорил, да, учащается дыхание, человек мобилизируется вообще, да, сосуды там сужаются и так далее. Он, ну, достаточно такой, это стресс, но он может быть достаточно позитивным, так, ну, на этом много дел можно сделать. Ну...
Страхи надуманы и
иллюзорны. Антон, а как лечить тревогу? И можно ли ее лечить вообще?
Вот считаю, что у нас остается немного времени, очень важно сказать, во-первых, не заниматься самолечением, потому что из моей практики могу сказать, что наиболее частые способы лечения тревоги – это алкоголь.
Угу.
На короткое время он действительно обладает транквилизирующим действием.
То есть пока в состоянии.
Пока в состоянии. Да? Но абстиненция алкогольная, откаты вот эти, да, похмельные и так далее, человека приводит в еще более печальные состояния. Мало того, алкоголь действует на нервную систему все-таки как токсин. И эта хроническая интоксикация, конечно, приводит к печальным последствиям и в зависимости, к зависимости в первую очередь, что самое важное. Неконтролируемый прием легальных препаратов, капель различных. Не буду их называть, но все их знают. да, к ним тоже часто вырабатывается быстро очень толерантность и зависимость. У меня были пациенты, которые по несколько флаконов в день выпивали, и это им не помогало. А начинали с 30 капель.
Ну, привыкание же происходит.
Конечно же.
Больше нужно.
Неконтролируемый прием транквилизаторов, типа, вот, особенно популярен у населения, гидазепам и так далее. Максимум 2 недели можно их принимать под контролем врача. Я знаю случаи, и это, поверьте, не единичные случаи, когда люди принимают их месяцами, годами, подсаживаются на них. Еще раз говорю, что если уже дошло до лечения тревоги, к примеру, клинической, под контролем специалиста или психотерапевта,
Антон,
или психиатра.
Антон, вот как раз про лечение. Стоит ли, если вы, ну, есть тревога, там, страх, фобия, не знаю, паника, да, стоит ли обращаться вот по этому поводу к двум разным специалистам, которые даже друг друга не знают, чтобы сравнить, потому что часто бывает, что неправильно как бы ставят диагнозы и неправильно лечат.
Да почему? Можно, конечно, как-то позаботиться о себе, если есть недоверие, тем более к качеству диагностики, то можно и такой способ использовать.
Спасибо, Антон, да, следующий четверг слушайте тоже Антона, мы наша передача вместе с психологом каждый вторник, среду, четверг с 22:00 до 23:00, напомню, сегодня с вами был Соколовский Дмитрий и Антон Ежов, читайте нас, ищите ВКонтакте, также на сайте можете найти наших специалистов и обратиться. Также напомню, что есть бесплатная консультация первичная, к которой вы могли бы как-то обратиться и поисследовать про себя. Спасибо, до новых встреч!